Рок-н-ролл футбол.
Всем привет, это новый выпуск вашего любимого подкаста «Рок-н-ролл футбол». С вами сегодня я один, Владимир Ардаев, мой коллега и друг, и соведущий Олег Крюков немножко отдыхает, так как мы с вами встречаемся аккурат между первыми и вторыми майскими праздниками, даже уже в начале второй декады майских праздников. И, ну, несмотря на то, что праздники-то начались, с которыми я вас поздравляю, в футболе много интересных новостей и событий, которые хочется с вами обсудить. Но мы не будем сегодня с вами долго задерживаться, чтобы вы все-таки в праздничные дни посвятили время себе. Но мы разбавим, я разбавлю ваш какой-то определенный сегмент, и вы обязательно послушайте, о чем мы сегодня поговорим. Закончились полуфинальные матчи Лиги Чемпионов. Получились они замечательные, наверное, одни из самых лучших за последние годы, а в одной из пар, наверное, вообще лучший полуфинал в истории. Определились у нас финалисты, которые будут встречаться 31 мая в Мюнхене. Это ПСЖ и Интер. И как раз, наверное, хронологически надо говорить с матча Интер-Барселона, который был во вторник, ответный матч. И уже потом про вчерашний ответный матч ПСЖ и Арсенал. После первого матча Интер себе обеспечил очень хорошие условия, уехав с замечательной ничьей из Каталонии. Никто не верил, что Интер сможет так удачно зацепиться именно в Барселоне, но получилось. Получилось результативно, получилось 3-3. И это позволило некоторых считать Интер фаворитом. Тем более в первом матче Интер вообще вел 2-0. То есть Барселона вообще не ожидала, мне кажется, такой прыти от Интера. Но давайте честно говорить. Вот мы можем всех четырех участников полуфиналов как-то охарактеризовать. И если мы говорим про Барселону и Интер, мне кажется, многое в итоговом проходе Интера определил сама Барселона. И вы, наверное, понимаете, к чему я клоню. А клоню я к тому, что Барселона играет слишком высокой линией обороны. Конец сезона. У Барселоны, мы много раз говорили, все-таки не хватает. Нету такого понятия, как два состава. Да, много талантливых, замечательных своих воспитанников, которые могут выйти со скамейки и дополнить тех уже молодых звезд, которые уже полностью себя зарекомендовали и делают эту новую Барселону. Но вот немножко не хватает вот опытных, качественных футболистов в этой концовке сезона, и Барселона немножко где-то, конечно, подтормаживает. Получил тяжелейший финал Кубка Испании был, в котором многое решили частности. И да, Барселона смогла перевесить чашу весов на свою сторону, но большой отрезок во втором тайме, когда особенно Реал вышел вперед, Реал тоже был недалек от трофея. И в определенном смысле, конечно, Барселоне где-то, может быть, и повезло, поэтому Барселоне, конечно, вот с таким вот полуторным по количеству составом в концовке сезона уже не хватает на всех турнирах. Не хватает мощности для борьбы. Да, многие предполагали, что Барселона может взять требл, но, к сожалению, для Барселоны этого уже не случится. При этом с Интером тоже решили вот сантиметры, миллиметры, частности. Потому что и в первом матче, и во втором матче сколько было моментов у Барселоны. И, конечно, проход Интера определил в том числе и Ян Зоммер. я говорю про высокую линию обороны, я подразумеваю то, что Барселона дает как бы футбол в обе стороны, дает возможность играть двум командам. И за счет вот этой высокой линии обороны соперники могут ловить Барселону. Да, много офсайдов, но при этом и много моментов. И Интер чувствовал вот эти моменты усталости, моменты вот, где можно грамотно забросить за спины защитников. И Интер этим пользовался, и у него получилось. А вот если бы у Барселоны была бы линия обороны такая низким блоком, я сомневаюсь, что у Интера было бы столько моментов. У Интера замечательные стандарты, но были бы у них моменты в быстрых атаках в таком количестве, я сомневаюсь. Но вот именно вот этот парадокс, то, что дополняет эту Барселону и помогает ей в атакующих действиях, ей помешало, конечно, в самый нужный момент. Конечно, наверное, самый драматический момент. Да в этих двух матчах Интера и Барселоны можно столько вычленить моментов, но, наверное, самый мощнейший драматический момент, конечно, это когда Интер буквально оставалось несколько, там буквально пару минут оставалось до свистка на дополнительное время, и Франческо Ачерби, защитник, который прибежал в штрафную и с помощью и замкнул прострел Думфриса. Вот кто бы мог подумать, что Ачерби, да, человеку 37 лет, человек такую вообще, такая у него трагическая, сложная судьба. Вы, наверное, все читали про то, что он поборол страшнейший недуг. Он потерял своего отца, из-за которого у него наступила очень такая долгая депрессия. И казалось, что человек ближе будет в середине десяток к завершению карьеры, нежели к тому, что он доберется до сборной Италии, выиграет с ней чемпионат Европы в 2021 году. И попадет в два финала Лиги Чемпионов, но это случилось, и Ачерби был вот этим символом спасения Интера в матче с Барселоной, потому что Интер опять повел 2-0. Ну вы представляете, опять он в ответном матче повел 2-0. Тем более второй мяч забили с пенальти перед самым перерывом. Как будто бы приговор. Но для нынешней Барселоны нет приговоров. Нынешняя Барселона мощнейшая. Когда там такой гениальный, фантастический Ламин Ямаль. После первого матча многие стали говорить, СМИ писать, что вот, именно он в случае победы Барселоны будет главным номинантом на золотой мяч. Парню всего 17 лет, а он делал с обороны Интера что хочешь. Это вот реально был... Вы, наверное, могли ловить флешбеки, там очень похожие на Лионеля Месси. Да, Ямаль еще не забивает в таком количестве, как Месси, но его движение, его техника, она очень напоминает ту божественную технику Лионеля Месси. Рафиня, да слушайте, ну, такие тонкие, прекрасные футболисты у Барселоны, и Барселона сравняла счет, она сравняла счет, она вышла вперед за 3 минуты до конца основного времени на 87-й минуте, когда Рафини забил этот третий мяч. Казалось, все, Барселона 3-2 ведет, и все, прощаемся. Но арбитр добавил 7 минут, и Интер спасся за счет Ачерби, а в дополнительное время Интер поймал на контратаке Барселоны и Фратези, владеющим ударом мимо и обороны, и Щенсного забил. И все это время Интер спасал Зоммер. Вот человеку тоже воздается за его крутую карьеру, в которой его многие на него не обращали внимания и недооценивали. Вот теперь ему воздается, да, в таком возрасте, когда уже как будто бы ближешься к футбольной пенсии, человеку 36. То есть, ну, конечно, он еще может 2-3 года, может быть, 4 выдать. Вратари в этом плане долгожители. Но только сейчас он получает вот это мощнейшее признание именно на клубном уровне. На уровне сборной Швейцарии он и год назад на чемпионате Европы что творил. И на чемпионате Европы 2021 года. И в Катаре он много лет крутейший. Но он все время был в тени кого-то. И вот как будто бы его тоже тот самый светлый миг и звездный час. И, конечно, за него отдельно хочется порадоваться. И вот так вот драматично Интер дожал Барселону и будет играть с ПСЖ. Про ПСЖ с Арсеналом мне, конечно, я меньше скажу. Вообще, вот эти все четыре команды, все четыре полуфиналиста в этом году, они все друг друга стоили. В этом году ты про полуфиналистов можешь четко, ясно сказать, что эти команды полностью заслуживали той стадии, до которой они дошли, потому что они показали в полуфинале такой футбол, такой уровень сопротивления, что даже про Арсенал с Барселоны не скажешь, что они не заслужили финала. Еще как заслужили. Барселона вообще была в минутах. А Арсенал, ну извините меня, он половину первого матча, он особенно в первом тайме вчерашней игры как возил ПСЖ. Но проблема Арсенала в отвратительной реализации, которая похоронила шансы Арсенала и в Кубке Англии, и задолго до окончания похоронила борьбу за чемпионство в английской премьер-лиге. И вот, не реализовав момента с ПСЖ, ПСЖ киллерски наказал Арсенал. И ПСЖ трансформировался, слушайте. Теперь это не команда, которая просто катает мяч ради фантастических процентов владения мячом. Команда тоже очень может быть вертикальной, конкретной, и она может терпеть. Вспомните ответный матч с Ливерпулем, когда команда в определенный момент перетерпела натиск Ливерпуля, сама стала атаковать и сделала нужный для себя результат и выиграла у Ливерпуля. Да, дошли до дополнительного времени и серии пенальти, но перетерпев Ливерпуль, они стали сами жалить атаками. И тут, перетерпев Арсенал, ПСЖ убегал в такие страшнейшие контратаки и наказывал Арсеналу, наказал тоже заслуженно. Или с Астон Виллой тоже моменты, когда Астон Вилла в ответном матче давила. То есть этот ПСЖ умеет терпеть и умеет наказывать. Это вот прям чемпионский признак. Но сказать мне плохо про Арсенал, ну мне не повернется рука такого сказать. Арсенал сделал максимум. Абсолютный максимум. Они прошли фантастический Реал. И мне кажется, доказали, что они еще на шажок выше ступили. Многие сейчас дискутируют. Ну вот Артета, да, вот этот цикл трехлетней команды. Да, все замечательно. Команда с каждым годом растет. Появляются, добавляются там 1-2 футболиста. И вот эта крутая команда, вот этот кирпичик, фундамент, он складывается. Но нет трофеев. Ну вот не везет или еще что-то. Но это тот случай, когда во многих, ну вот особенно по матчам с ПСЖ, ну вообще не бросишь камни. Ну, как? Стечение обстоятельств. Такой вот великолепный Ливерпуль, такой вот ПСЖ в Лиге Чемпионов. Арсенал все равно все правильно делает. И меня напрягают разговоры о том, что теперь этот Арсенал может поплыть. Конечно, игроков раздражает, может раздражать вот это вот, что мы сделали столько шагов, но нам все равно не хватило до трофеев. Да, то, что третий год проигрывается вот эта борьба за чемпионство. Но мне кажется, в случае с Арсеналом это должно выстрелить уже совсем. Тем более Ливерпуль выиграл, в следующем году Ливерпулю без усиления будет очень сложно Арне Слоту это повторить. Так что и у Арсенала такой опыт. Полуфинал Лиги Чемпионов, слушайте. Полуфинал Лиги Чемпионов. О чем вы вообще? Это фантастический результат, поэтому какая здесь может быть вообще критика Артеты? Артета вернул эту команду вообще на орбиту мирового футбола. Не только английского, но мирового. Поэтому этот Арсенал тоже был замечательный. Но ПСЖ оказался лучше за счет реализации. Вот даже, представляете, сегодня выходила новость, что... То есть это кто-то всерьез вообще обсуждает, что совет директоров Арсенала не намерен увольнять Микеля Артету, несмотря на разочарование ряда болельщиков. Слушайте, призывы назначить более-менее того специалиста. Так вы, уволив Артету, вы потеряете то, что было построено. Именитый специалист, как будто бы, да, кому-то кажется, что он придет на все то, что Артета сделал. Начнет строить свое и потеряет то хорошее, что было. Я уверен, что у Артете как раз остался вот этот последний шаг, завершить то, что он строил, подтвердить это трофеями. Я думаю, что в следующем сезоне при... Конечно, если докупят того самого бомбардира нападающего, еще там для обоймы добавят в полузащиту игрока, чтобы мог выходить на замену, потому что основная обойма фантастическая. Может быть, там на позиции вингеров что-то посмотреть. Может быть. Потому что, видите, Сака там травмируется. Там. Мартинелли может травмироваться. И все, это, я уверен, что эта команда наконец достигнет того, чего она хочет. Поэтому болельщикам Арсенала, я понимаю, больно, но не нужно так уж сильно драматизировать. Все-таки в Лиге Чемпионов команда сделала огромный шажок. И вполне может в следующем году повторить и полуфинал, может, финал, кто знает. Будем смотреть. В финале ПСЖ Интер, как я уже сказал, будут в Баварии, в Мюнхене играть на Альянс-арене. И по данным того самого легендарного компьютера Опты, небольшое преимущество в процентах у ПСЖ. Совсем небольшое у ПСЖ 50, почти 4%, и Интера 46%. Очень коварный будет финал, потому что Интер команда, ну вот идеальнейшая команда Хамелеон. Абсолютно идеальнейшая команда Хамелеон. Естественно, может и в обороне терпеть как надо, и убегать в жалящей контратаке. Такой арсенал футболистов могут и придумывать сами, могут даже и в позиционке что-то придумать. Конечно, и на пространстве проще, когда такие латерали, да? Особенно Думфрис. Но когда у тебя такие придумщики в центре, Чоуханоглу, Хитарян, бокс, один из лучших бокс-ту-бокс в мире, Барелла. Фантастический игрок Лаутара, который и между линий может, и супер-бомбардир. И Тюрам, который тоже разносторонний. Ну, и суперстандарты. Ну, конечно, эта команда тоже такая, как будто бы киллерская. Но и ПСЖ, как я уже сказал, просто как убийцы реализуют моменты. Интереснейший финал будет. Конечно, возможно, многие ждали ПСЖ Баварию, и этот финал был близок. Возможно, это был бы настоящий боевик рок-н-ролл с каким-нибудь хоккейным счетом. Ну, теперь посмотрим, что будет в Мюнхене 31 мая. Прям афиша суперская. Но и показатель работы ПСЖ и Интера. Интер второй финал Лиги Чемпионов за 2 года. Фантастическая работа Беппе Моротты и Симона Инзаги, одного из лучших сейчас тренеров в мире. Но и ПСЖ, что стратегия, которую выбрали после отказа от Неймара, Месси и других престарелых звезд, как Серхио Рамоса, ставка на молодых талантов, и вот тебе и Баркаля, и Дезире Дуэ, и Витинья, и Уильям Пача, и многие-многие другие, прогресс Нуна Мендеша. О, и ставка, и вот эта стратегия, наверное, спортивного директора Кампаса, она сыграла, и вот ПСЖ в финале Лиги Чемпионов спустя 5 лет. И теперь с огромными шансами выиграть, поэтому всем 31 мая смотреть финал Лиги Чемпионов и болеть за своих. А что у своих, то есть у нас? А у нас на прошлой неделе ровно, собственно говоря, 7 дней назад, 1 мая, московская «Динамо», мое многострадальное и любимое, объявила об отставке Марца Улички. Проиграв за 2 дня до этого в полуфинале «Пути регионов» московскому «Спартаку», «Динамо» лишилась возможности взять осязаемый трофей и потеряла, наверное, самую основную... Ну, потеряла возможность выполнить самую основную задачу на сезон — победу в Кубке, потому что в чемпионате ставили такие пространные якобы цели попасть в тройку, даже сам Личко говорил даже про пятерку, но проиграли в кубке, и руководство незамедлительно решило расстаться с Марцевым, хотя, ну, для кого это был секрет? Я про это много рассказывал. У меня эта информация давно была, что руководство «Динамо» хочет, не просто хочет, а в конце сезона при любых обстоятельствах прощается с Личкой. Единственное, что могло по-настоящему спасти Личку, это только золото, ну, потому что увольнение при таком раскладе, ну, просто ставило бы в совсем некрасивое положение руководства. А при всех остальных, даже при победе в кубке, при попадании в тройку, это бы подавалось как обоюдное решение. Тем более Личко к этому достаточно просто всегда внешне относился и говорил, что если меня решат уволить, я спокойно уйду. И после матча с «Спартаком» вот эта знаменитая уже ставшая крылатой фраза про «поеду в Прагу, там тепло, там плюс 22, здесь холодно». Кто-то думает, что даже эта фраза могла, скажем так, ускорить вот эту неизбежную отставку, потому что многие не понимают, зачем было увольнять за 4 тура до конца, когда у «Динамо» вроде как готовой замены не было. Вот, команда в целом еще могла решить задачу попадания в тройку. Ну, просто как бы ответ кроется в простой вещи, в том, что руководители «Динамо» уже давно устали от Марцева. Он их даже где-то, мне кажется, уже на личном уровне раздражал, поэтому просто вот, потеряв уже такую важную задачу, они решили не тянуть и как-то, ну, раскрепостить команду, потому что и то, что были конфликты в коллективе, то, что уже коллектив где-то не понимал Личку, и я про это тоже говорил, и, собственно, это в определенном смысле подтвердилось после того, как Личка в понедельник дал им большое интервью Тимуру Гурцкая и его проекту на Ютубе. Да, там слишком большой конкретики не было сказано. То есть многие ждали какого-то жара со стороны Лички, какого-то каких-то претензий в сторону руководства. Их, по сути, не было. Личка был достаточно дипломатичен. Единственная, наверное, претензия, которую он высказал, почему его уволили сейчас. Он говорил, что его могли бы уволить после не самого удачного матча апрельского с Нижним Новгородом, который был 12 апреля. Ну, убрали сейчас. У людей вообще разнятся оценки вот в отношении самого Лички. Даже не про его работу, а про то, что вот упущенное чемпионство 25 мая, как оно повлияло на Личку, была ли у него мотивация, чувствовал ли он вот это недоверие руководства, вот эти расхождения. Ну, конечно, расхождения были. Личка в интервью, его спрашивали про взаимоотношения с Бубучем, но он не стал подливать масло в огонь, он не рассказывал про то, что у него был давний конфликт, а я про это говорил уже давно, еще год назад было о нем известно, что у них сложные взаимоотношения, потому что Личка был достаточно независим в своей работе. Не надо думать, что Желька Буч это такой бессеребренник, который просто занимается поиском футболистов, развитием там академии, как, и какого-то, ну и просто контролем, чтобы спортивный вектор, скажем так, действовал. Нет, конечно, он хочет полноценного контакта с главным тренером. И вот в понимании того, что такое полноценный контакт, вот здесь как бы есть разночтение. Есть то, полное ощущение, что для Бубича очень важно иметь какое-то влияние на главного тренера, быть таким помощником для главного тренера, возможность ему что-то советовать, давать какие-то рекомендации по футболистам, по каким-то тактическим моментам. Ну, то есть в определенном смысле иметь влияние на работу. Я не говорю в плохом смысле. Но Бубич это именно так видит. Личка абсолютно независим, он человек с четким, с четкой философией, от которой он, ну, ни при каких обстоятельствах не собирается отказываться. Я об этом потом в очередной раз сказал в интервью. И про то, что его про оборону спрашивали. Он подтвердил, что команда, по сути, играла по системе один в один, при которой уже не командная не командная тактика обороны работает, а именно индивидуальные качества защитников. А в структуре один в один, ну, все решает уровень защитников. И в этой системе успешными в обороне могут быть только игроки уровня Ван Дайка, ну, то есть самые мировые топы. Все остальные будут, конечно, проваливаться в обороне очень жестко. Поэтому, конечно, Личке не хватало командной тактики в обороне, взаимодействий. Ну, теперь очевидно, что Динамо этим займутся более серьезно. Более серьезно. Поэтому... Да, про Бубыча. И Личка, имея свою философию, свой стержень, отодвинул Бубыча от команды. Не стал Бубыч, ну, не стал Личка Бубыча как бы подтаскивать команде как дополнительного, я не знаю, члена тренерского штаба, но можно и так сказать, потому что когда был Шварц, Бубыч — это его учитель вместе с Клопом, Шварц смотрел в рот Бубычу, Бубыч имел полный доступ к раздевалке, к команде, к заседаниям тренерского штаба, знал по тактике все, предлагал свои идеи, то есть он был дополнительным вот таким вот человеком, мозгом этого всего, всей этой организации под названием тренерский штаб. Личка этого не мог допустить, ему не, ну, то есть у него есть свой тренерский штаб, они работают, и ему не нужны люди извне, даже спортивный директор. Вот. И это нормальная позиция, то есть как бы вы много знаете спортивных директоров, которые могут быть как дополнительный главный тренер. Все-таки, как правило, у спортивных директоров с тренером полный контакт в вопросе трансферов, какого-то направления спортивного, там, философии игры. Но даже здесь не было полного контакта, потому что, естественно, Личка отодвинул Бубыча, Бубыч, естественно, на это обиделся. И второе, Бубыч все-таки не приверженец такого сверхавантюрного футбола, который ставил Личка. Бубыч тоже представитель направления атакующего футбола, но более сбалансированного, более, скажем так, отработанного во всех частях поля, вот, с установками и в нападении, и в полузащите, и в защите. Вот. Любитель прессинга, контрпрессинга. У Лички это никогда не было догмой. Прессинг был всегда... использовался в очень небольших количествах и абсолютно ситуативно. Поэтому, да, они, конечно, друг другу не подходили. Это тоже определяло сложность в взаимоотношении. Вот. Много и по трансферной политике высказывался, и про футболистов, которых бы Личка убрал бы, если бы имел влияние, но руководство этого не дало. И про футболистов, которых бы он пригласил, это в том числе те, с кем он был знаком по Оренбургу. В общем, расхождений было много. Поэтому расставание было неизбежно, но для меня маркером неизбежности был даже не тот факт, что руководство, ну, потому что взаимоотношения руководства — это как бы такая вещь спорная. Она понятна, что руководство решает, кто должен возглавлять команду, но всегда можно относиться плохо к таким вещам, к такому видению руководства, потому что Личка хорошую работу сделал, просто вот был слишком догматичен. И это его, наверное, и погубило. Вот. Для меня большим маркером то, что у него все-таки уже стали ухудшаться взаимоотношения с игроками, потому что, ну, ни для кого не секрет, его про это тоже спрашивали, он, конечно, напрямую про это не сказал, разделение латинских футболистов, выделение в отдельную группу более привилегированную, чем российские футболисты. Еще отдельная группа — это какие-то, ну, там есть латинские легионеры и есть легионеры там Гамалео, Даса. Вот. И, конечно, латинским футболистам позволялось больше, чем российским. Российские это не понимали. Вот. Тем более публичная критика слишком жесткая, которую Марцев часто использовал в отношении российских футболистов. Ну, в общем, в плане психологии не все правильно делал Личка, очевидно. И то, что команда так забегала в первом же матче после увольнения с крыльями, заиграл он Гамалё, который выходил в последних матчах на замену и был бледной тенью самого себя. О многом говорит, что команда как бы вздохнула. Вздохнула. Вот. При этом, когда смотришь наличку, ну, ты поражаешься. Ну, ты вот поражаешься самому факту, что он мог потерять раздевалку. Ну, наверное, вот эта сверхчеловечность в каких-то вещах, она расхлябывает команду. То есть нужно с первых моментов показывать четкое направление своего характера и не давать футболистам садиться на шею и не доводить до двойных стандартов. То есть когда одним позволяется чуть больше, чем остальным, когда одни ругаются за все, другие ни за что, это, конечно, вносит плохой дух в коллектив, добавляет людей, которые обижаются, тем более Тимур привел пример именно Гамалёва, привел пример Лаксальта, вот, то есть это уже тоже о многом говорит, что уже даже иностранные футболисты, к которым Личко очень хорошо относился, уже стали обижаться, то есть где-то Марцев уже потерял и команду упустил. Но несмотря на это, конечно, в общем, послевкусие должно быть максимально приятное у болельщиков, должна быть максимальная благодарность. В первом сезоне чуть не достигли, почти были близки к достижению исторического события, чемпионства впервые за 48 лет, но не получилось. Но все-таки вот этот сверхатакующий стиль Лички, он дал много плюсов этой команде. И теперь очень важно не упустить вот это хорошее, что было налажено в атаке. Попробовать найти себя в защите в первом матче. После увольнения Лички, мне кажется, получилось в определенном смысле. До конца сезона назначили исполняющим обязанности Ролана Гусева. Он сразу сказал, что у него акцент на дисциплине, на действиях в обороне сейчас был направлен. Вот. Это помогло в первом матче, выиграли. Теперь дерби с Спартаком, в предпоследнем туре домашний матч с Акроном, и в последнем туре едут в Краснодар. И учитывая, что Спартак и ЦСКА потеряли очки, вот тебе прям стыковая игра еще одна со Спартаком в чемпионате, можно обыгрывать и вообще приближаться к третьему месту максимально. Динамо, в общем, открыло себе возможность завоевать эти бронзовые медали. Но пока непонятно, кто будет в следующем году тренировать Динамо. Пока никаких даже фамилий особых нету. Иван Карпов закидывал фамилию Закировича, хорватского специалиста, который работает сейчас в чемпионате Турции, но это опровергли. Больше фамилий публичных особо не говорили. Вот. Я вот пытался узнавать по своим каналам. Мне единственное сказали, что в списках есть Владимир Ильич. Ну, нахождение в списках может быть кого угодно. Получится ли вытянуть этого Владимира Ильича? И в приоритете он? Кто вообще в приоритете? Это пока неизвестно. Есть еще фамилия, естественно, Алексея Шпилевского, которого уже Жилька Бубуч несколько раз пытался звать. Еще до Сандра Шварца. У него был... Была эта попытка, потом после Шварца. В общем, Шпилевский отказывался, но сейчас он вдруг уходит из Ариса, с которым он выиграл чемпионат Кипра 2 года назад. В этом году тоже борется. Но у человека много амбиций. Есть большие сомнения, что он захочет ехать в РПЛ, которая до сих пор в изоляции. Да, много говорится о том, что могут уже в этом году вернуть в Еврокубки, сборную могут вернуть, может быть, вот это то самое необходимое потепление футбольное быть, но пока за словами конкретных действий мало, поэтому неизвестно, чем может Буч уговорить Шпилевского, вот. Но Шпилевский всегда был заинтересован в работе с Бучем. Это, наверное, единственный настоящий аргумент, который может еще раз заставить задуматься белорусского специалиста все-таки попробовать поработать. Посмотрим. Вот. Есть еще слухи, что могут при хороших результатах Ролану Гусеву снять приставку его и дать возможность поработать. Я считаю, что это неправильный путь, потому что клуб все время говорил, что хочет сделать шаг вперед, и после увольнения Лички с помощью нужных инсайдеров нам общественности доносилась общая философия, что клуб уже перешагнул вот эту стадию строения, экспериментов и всего такого. Это теперь полноценный топ-клуб, который хочет и собирается бороться не завтра, послезавтра, а сейчас за трофеи. Для этого нужен тренер, который выведет команду на новый уровень. Ну, вы же понимаете, Ролан Гусев, который не имел до матча с Крыльями Советов ни одного дня тренерского опыта, ни одного матча тренерского опыта во взрослом футболе, это вы же понимаете, какой это риск. Это вот настоящий Сергей Силкин, когда тот приходил в большую команду. Но и времена были другие. И «Динамо» перешагнуло свой статус. И увольнять личку человека все-таки с достижениями, с определенной философией, да, которая подразумевает плохую игру в обороне, но все-таки философию увольнять человека, у которого вообще непонятна философия, самое главное, нет опыта нужного. То есть это, конечно же, можно просто потерять время, если принять такое решение. Конечно, сейчас на хорошем настроении игроки «Динамо» могут выдать вот эту хорошую концовку. Но она не должна заслонять глаза руководителям. И руководители, конечно, должны назначить более опытного наставника, который как минимум не хуже Лички. А, конечно, когда вы заявляете о выходе на новый уровень, это должен быть тренер даже посильнее. Поэтому будем ждать, будет ли это российский специалист, будет это или иностранный. Вот. Неизвестно. Я думаю, что все-таки иностранный. Много говорят о том, что Бубич не хочет работать с российскими тренерами из-за влияния агентов. Но я думаю, что дело не во влиянии агентов, а просто потому, что российские специалисты уж точно с большим недоверием будут относиться к Бубичу, какой бы у него был, не был авторитет. И не будут его также подпускать к команде, как бы он этого хотел. И, в общем, не будет полноценного контакта. Именно поэтому Бубич просто изначально исключает вот эти возможные проблемы, которые были бы у него в взаимоотношениях с российским тренером, поэтому их и не рассматривают. Потому что, ну, а что смотреть на российских, что там искать в взаимоотношениях тренера с агентами? Вон, пожалуйста, он и так по специфике работы должен соприкасаться с российскими агентами, хочешь не хочешь. Поэтому, я думаю, причина здесь. Вот. А кто, может быть, из иностранных? Ну, вот я выяснил только фамилию Ивича, но в какой стадии, в каком он приоритете там по позиции находится, абсолютно непонятно. Поэтому давайте ждать. Дмитрий Гафин сегодня как раз дал комментарий, что по поводу отставки Марцева, сказал, что команде нужна была встряска, чтобы удачно завершить сезон. И по поводу назначения нового тренера он сказал, что после окончания сезона, 24 мая, последний тур, на всех медиаресурсах клуба будет соответствующая информация. Пока инсайдеры ничего не сообщали. Вот, я попробую за это время тоже еще что-нибудь покопать по своим источникам. Возможно, что-нибудь узнаю. А вот в Испании, в Мадриде, как будто бы появляется определенность. Да, тоже была целая Санта-Барбара. Но вроде как мы приходим к логическому завершению. Положительному, наверное, для всех участников. Положительному завершению истории. Карло Анчелотти должен в скором времени покинуть Реал после окончания сезона. Вроде как после матча, после еще одного Эль Классика, который спустя совсем небольшое время после финала Кубка Испании будет сыгран в это воскресенье, 11 мая. Вроде как медиаресурс Реала официально объявит о том, что Карло Анчелотти покинет команду в конце сезона и перейдет в сборную Бразилии. Сколько было историй с этим, даже не уходом из Реала. То, что уходит из Реала, мне в целом кажется, было понятно уже сначала после поражения от Арсенала в Лиге Чемпионов. И, конечно, окончательно руководству Реала стало понятно, что надо прощаться после поражения в Кубке. Для Флорентино Переса, ну, смертельно важно, чтобы Реал каждый сезон какой-нибудь трофей побеждал. Вот, пока маловероятно, что Реал даже в чемпионате Испании еще поборется за последний трофей. Да, возможная победа над Барселоной, скажем так, приблизит Реал до расстояния одного очка от Барсы. Но все равно кажется, что Барселона докатит уже до чемпионства, и Реал останется без трофеев. И логично, что после такого замечательного четырехлетнего цикла Анчелотти, выиграв все, должен с замечательной церемонией прощания покинуть Реал в хороших, замечательных, прекрасных отношениях. И сборная Бразилии уже в третий раз, по-моему, обращается к Анчелотти. Наконец, вроде договорились. Хотя тоже, когда пошли первые слухи, как раз, по-моему, перед финалом Кубка Испании, что вот он уже почти договорился со сборной Бразилии, потом вдруг что-то могло сорваться, потом были слухи, что Аль-Хиляль ворвался в гонку за Анчелотти и предложил какие-то баснословные 50 миллионов евро в год. И Анчелотти из-за этого передумал работать со сборной Бразилии. Вот, а Аль-Хиляль только уволил Жоржа Жезуса. Вы представляете, Жоржа Жезуса, который является вторым кандидатом после Анчелотти в списке руководителей Бразильской Федерации футбола на пост главного тренера сборной. Вот такая вот тоже настоящий бразильский сериал. Вот, и казалось бы, что уже сделка с Бразилией сорвется. Но чуть-чуть все подостыли, говорили, что по условиям сделки с Бразилией Реал должен был выплатить неустойку Анчелотти за последний год соглашения. Анчелотти этого хотел, Реал не хотел никакой неустойки платить, в общем, не могли сойтись. Ну, в общем, куча было слухов, но по итогу вот несколько дней назад издание «Релево» сообщило, что Анчелотти все-таки договорился с Реалом об уходе, и тренер возглавит сборную Бразилии. Он согласовал условия ухода из Реала и в ближайшее время подпишет соглашение с Бразильской Федерацией футбола и приступит уже прям в июне к работе. На клубный чемпионат мира Реал повезет Сантьяго Салари, а Реал возглавит Хаби Алонсо. Это уже, по сути, как предрешенная история. Вот, Байер уже ищет замену, говорят про Эрика Тенхага. Вот, Байер, конечно, понимает, что удержать уже Хаби Алонсо невозможно. Да и не нужно. Хаби Алонсо провел два замечательных сезона в Байере. В первый год выиграл все, что мог. Да, хоть и проиграл в финале Лиги Европы. Во втором году до последнего гнался за Баварией. Устроил огромное количество проблем, но Бавария выиграла чемпионат. Байер просто провел хороший, замечательный год. Может быть, доволен собой Хаби Алонсо, может гордиться своей работой и теперь будет пробовать себя на новом уровне. В Реале будет сложно, но Хаби Алонсо, мне кажется, готов к тому, чтобы попробовать себя. Получится у него или нет, сказать очень сложно. Реал такой клуб, там всем сложно. Там максимальное давление, там никто не будет ждать завтра, ждать будут сегодня победы титулов. Если получится, значит Хаби Алонсо готовый супер-топ-тренер. Ну, не получится, значит можно еще вернуться к команде уровня Байера, приноровиться, а потом следующий заход в топ-клуб сделать. В общем, предстоящее сотрудничество Хаби Алонсо и Реала, оно очень... Но очень интригующе, очень интересно, и мы обязательно за этим будем смотреть. Вот такие новости у нас происходят в начале последнего месяца весны. Постарались мы в краткой форме про них поговорить. Вот такое самое интересное наших дорогих слушателей хочется поздравить с наступающим праздником Великой Победы, помнить, хранить себе и передавать будущим поколениям тот героический подвиг, который сделали наши прабабушки, прадедушки, дедушки, бабушки, наше старшее поколение, которое обеспечило нам возможность жить, иметь мирное небо над головой. Поэтому давайте ценить этот подвиг, не забывать, помнить его и еще раз передавать следующим поколениям, потому что живем мы в непростом в мире. Ну а с вами был Владимир Ардаев. Прощаемся мы совсем ненадолго. Даже сделаю небольшой анонс. В начале следующей недели у нас будет выпуск вашего любимого подкаста. Естественно, вернется Олег Крюков. Но у нас будет очень интересный гость. Поэтому обязательно следите за нашими анонсами. За новым выпуском. Совсем скоро будет безумно интересно. Владимир Ардаев, Rock'n'Roll Football. Всем спасибо за то, что нас слушаете, поддерживаете, советуете нас своим товарищам, друзьям, которые о нас еще не знают. Вот, поддерживайте. Мы будем радовать вас максимально интересным контентом и обсуждениями нашей самого интересного спорта на планете, игре под названием футбол. Всем спасибо, всем пока-пока. До следующей недели.
Rock'n'Roll Football.